Город-дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
12 часов 35 минут в эфире «Город-дорог», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Александр Поляков, директор ГБУ «Мостранспроект». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Давайте говорить о текущих проблемах, об успехах. Я не знаю, о чем больше. Просто обращаю внимание, вы в социальных сетях периодически публикуете отчеты о своих каких-то поездках. Сербия была последней.
Да, Сербия последняя.
Юго-Восточная Азия, Германия. Периодически вы там как-то появляетесь. И есть такое ощущение, что вы или за опытом приезжаете, или опыт московский распространяете. Я не очень понимаю, чего здесь больше.
Здесь, естественно, такая, скажем так, тенденция к тому, чтобы взять все лучшее. Это действительно такое есть. И при составлении еще там ИТС города Москвы, когда мы набирали опыт и с Востока, и с Запада, и ездили, и брали лучше практики. Да, естественно, мы сейчас его накопили. У нас есть те вещи, которые в других странах еще не используются, а у нас они являются передовыми, и мы этим можем гордиться. То есть здесь, когда мы приезжаем и общаемся, здесь даже вот приезжаем мы в Орел, да, там вот есть региональная повестка большая, и мы работаем там Махачкала, Липецк, Орел, Тула, Ярославль и далее. А есть вещи, которые действительно и в Москве стоит поучиться, да, там приезжаем мы в другой город, видим какие-то моменты, естественно, что мы их начинаем использовать в том числе и в Москве. Но, естественно, такой рывок, который был совершен за последние годы, да, там западные страны тоже в том числе учатся и спрашивают, а как вы это сделали, и почему, и зачем, и так далее.
У нас здесь... Они просто, буду уточнять по ходу, они учатся именно скорости воплощения вот тех планов, которые реализуются в Москве, или тому, как все-таки делается технология именно?
Первое, смотрите, здесь скорость, вот приезжали мы в Берлин, как вы правильно сказали, куда приехали? Брюссель, представители Парижа, Пекина, Лос-Анджелеса, и начали хвастаться там о том, что вот мы там, в Париже, например, там за 3 года сделали 3 километра набережную Сены, пешеходные, и это для них было грандиозное событие, а в Брюсселе
звучит
сделали...
Звучит как начало анекдота. Приезжают французы и говорят, а мы в Париже, так,
Да. Нет, ну я просто говорю, что действительно приезжают западные страны, не только Париж, да, там Брюссель и так далее, и тому подобное, и они хвастаются о каких-то локальных изменениях, говорят о том, что действительно мы очень-очень много сделали, но за 3 года, по сравнению с теми темпами, которыми преобразовывается Москва, это действительно, ну, очень такие медленные для нас темпы, и нам нужно было реорганизовать, потому что вы сами помните, еще в 2012 году Москва была лидером по заторам, по различным другим рейтингам на последнем месте, там, по публичным пространствам и так далее, и так далее. Сейчас ситуация поменялась, действительно все признают, и здесь помимо, почему вы так, говорит, делаете быстро, а потому что у нас создается вот это, бизнес-процесс построения, проектирования, реализации и так далее, выстроен немножко по-другому, и они этому действительно учатся. Насчет технологий, ну, здесь вот как сказать, во многих странах еще до сих пор вот паркоматы вот монетками, знаете, вот.
Да, был в Лос-Анджелесе, помню, прекрасно, да, как-то за четвертное припарковаться, да.
Да, и, но в то же время чуть-чуть снег выпадет, и все, эти паркоматы там то занесены, то еще что-то. У нас же здесь, мы живем в уникальных условиях, где у нас может быть летом большой-большой плюс, да, там зимой большой-большой минус, тоже можно использовать в качестве анекдота, но суть заключается, этот анекдот заключается в том, что у нас действительно sustainable, да, там устойчивая транспортная система, которая вне зависимости от того, выпал снег, выпал дождь, или еще что-то, осадки какие, неважно, да, у нас система будет работать в любых условиях. Климат меняется. И здесь хочешь, не хочешь, и западным странам им приходится использовать опыт Москвы. Сколько держать песчано-соляные смеси там на складах, сколько, где использовать бульдозеры, где нужно заранее изменять расписание, как это делать, какое количество подвижного состава держать на запасных линиях и так далее и тому подобное. То есть это именно говорит о том, что евразийский вообще есть регион, и в частности Москва, а Москва как, по сути, свой лидер там, по сути, многих решений в евразийском регионе, является лидером, и многим западным странам, как бы им ни хотелось или хотелось, не знаю, но они постоянно спрашивают, а что нам делать? Вот у нас выпало здесь 5 сантиметров снега, у нас остановилась железная дорога, остановился общественный транспорт, куча людей остались в изоляции,
здесь не знаю, что делать. Здесь выходят
русские и так... Говорим, вот учитесь теперь, вот надо сделать.
Это прекрасно, но здесь интересует еще и именно технология того, как, например, перенастраивать строить транспортные потоки, как решать текущие проблемы с недостатком парковочных мест и всего остального. Вот здесь кто больше у кого учится? У них же опыт вроде как побольше.
У них он подольше. Смотрите, он их подольше, иногда самобытный. Да? У нас в отношении количества, когда мы собирали именно со всех представленных там еще 5 лет назад там, и так далее, все, самый лучший опыт мы собрали со всех. То есть он саккумулирован, насчет больше я не знаю. Он у нас собран в одном месте, мы понимаем, где лучше, где хуже и как он используется. И действительно сейчас вот, например, очень плотно, например, начинаем работать с Ташкентом, и там есть задача о том, что там действительно у них огромный рост ВВП, огромная потребность в 7 раз там за последние годы, да, там вот за этот же период, да, есть большой рост автомобилестроения в несколько раз. Мы изучили именно этот регион, начинаем понимать. Там сейчас машинами не проехать ни к аэропорту, ни к вокзалу и так далее. Структурировать парковочное пространство нужно? Нужно. Опыт Москвы здесь один из ключевых. Они еще говорят, а давайте мы посмотрим, например, там, ну, на решение, например, которое используется там, в Турции. Ну, совсем такая информация. Но мы говорим, да, в Турции хорошо, но в Турции, если вы будете использовать, вы можете, опять же, попасть там, на те же паркоматы, на те же технологии, которые, извините меня, у вас когда зимой у вас...
Там прохладно
бывает. Там бывает и прохладно, там бывает и снег и так далее. У вас уже он не будет использован так. Вот почему у нас, например, по Бульварному кольцу именно тоже же это структура парковочного пространства, когда с правой полосы... велодорожка, да, там очерчена. Потому что именно убирая снег направо, да, там мы очищаем те же полосы, как оставались, так и остаются и зимой, и летом, и автомобилистам не используют, ну, не чувствуют дискомфорт, когда выпал снег, и снег просто на какой-то период, там, в течение нескольких часов, пока не будет убран снег, да, он действительно велосипедисту там будет определенная сложность проехать. Но транспорт как ехал, так и ехал. То есть вот эти вот ноу-хау, решения, которые именно используются в Москве, их также нужно применять и в тех регионах, где возникает такая ситуация. А ситуация возникает везде, потому что климат меняется. Это мы тоже будем, там, скажем, можем отдельное тема дискуссии.
Хорошо, климат меняется, Москва меняется, все города меняются. Я просто пытаюсь себе представить, что в любом случае организация и движение, и парковочного пространства, она должна делаться с учетом и культурных особенностей, и климатических, скажем так, не только климатических, но и культурных, ментальных и всего остального. Вот здесь насколько вот этот опыт вообще взаимозаменяем, насколько мы можем пользоваться опытом, например, немцев, французов, американцев, бельгийцев, и насколько наш опыт применим для них?
Здесь вопрос даже культуры. Культура – это тоже определенный процесс становления того или иного общества. Когда была автомобилизация 60-70-х годов, и все мы посмотрим на фотографии там, того же там, Лос-Анджелеса или Европы и так далее. Лос-Анджелес, хотя до сих пор там именно автомобиль является основным средством передвижения.
Там без машины, в принципе, без... жить невозможно.
Да, да. Да, поэтому будем говорить так. Но в Европе действительно, когда еще любой свободный клочок земли в городе, во дворе, на площади был заставлен машинами в хаотичном, нехаотичном и так далее порядке. Сейчас ситуация поменялась, когда на приоритизацию пришел общественный транспорт. У нас тогда был общественный транспорт, потому что фактически отсутствовало... автомобили, да, там, в том объеме, который бы создавал проблемы. Сейчас у нас был период, но он, слава богу, был относительно короткий по сравнению с западными странами, когда у нас автомобиль был на первом месте, потом автобусы, общественный транспорт, потом только пешеход там, и все остальное, да, там, велосипеды и прочее. Сейчас приоритизация была сделана, опять же, в первую очередь, это человек-пешеход, потом общественный транспорт, и никто не говорит, что автомобиль здесь забыт. Автомобиль, и для этого созданы ИТС и следующие вещи, да, там, которые позволяют ездить. Потом уже автомобиль и все остальные виды, там, скажем, перемещений и мобильности, да, каршеринг, создание служб и так далее, тому подобное. Все это тоже развивается, но дело в том, что мы понимали, какие ошибки они сделали. Это вопрос не столько культуры, сколько привыкания. То есть на третьем поколении, да, там, когда человек владеет автомобилем, то это уже отношение не как роскоши. Если у вас в семье не было автомобиля, и у вас первое поколение, в котором у вас появился автомобиль, это вопрос отношения к автомобилю как к роскоши, а не как к средству передвижения. Через три поколения оно, естественно, меняется.
Без машины это как? Ну, то есть такие вопросы начинают люди уже себе задавать. Да. И вот здесь вы полагаете, что успели ухватиться за то самое первое поколение, которое еще воспринимало автомобиль, вернее, уже воспринимало автомобиль как средство передвижения, но предполагало, что без него тоже можно обойтись.
Вот здесь вот да. Здесь именно вопрос был в том, чтобы донести... людям мысль, хотя мы сами знаем, что вот еще буквально там 20-30 лет назад, да, там Москва же в основном каркас был, это только передвижение на общественном транспорте.
Да.
По-другому представить себе не могли. И личный автомобиль это был где-то вот это у кого-то, где-то как-то. Я имею в виду про большинство людей, которые передвигались по городу. Вот, поэтому здесь вопрос и культуры. Культура тоже создается людьми. Культура создается вместе с людьми, и здесь вот нужно объяснять, почему такая культура. Почему раньше не пропускали на пешеходах, да, там и Москва была лидером по наездам на зебре, на детей смертность была, мы были лидером по смертности детей на пешеходных переходах, да и вообще смертности на дорогах. Сейчас же мы лидеры, наоборот, по безопасности в России, да, там опять же это вот культура, здесь как бы кто ни ругал, да, здесь простой пример, за 5 метров, если останавливать машину нельзя, я здесь на 2 секунды, я отойду, куплю кофе, куплю чай и так далее, и все, здесь она стоит, ничего страшного, а то, что из-за нее, из-за машины выйдет маленький ребенок, его могут сбить как-то, но это не важно, это не я сбил, это сбил другой, а я просто лишь здесь машину оставил на пешеходном переходе, просто здесь ребенка не было видно, но сам ребенок виноват. То есть все, кто угодно виноват, но когда вот этот вот вопрос, как бы сказать, здесь очень строгий и так далее, да, там, но вопрос эвакуации, когда встал ребром, когда действительно, может быть, поставили лишние знаки о запрете парковки за 5 метров, и когда человек точно знал, что если он заехал за этот знак, его будут эвакуировать, это действительно был вопрос уже не культуры, а вопрос воспитания этой культуры. Сейчас эти знаки не нужны, все знают. Поставил на пешеходном переходе, тебя эвакуируют. Все это понимают, знаки эти не нужны. Но вопрос становления культуры, он такой степенчатый, шаг за шагом, степ-бай-степ. Потом стали жаловаться, почему много знаков. Сейчас знаки действительно не нужны. Сейчас не нужно людей предупреждать, что если ты поставил меньше, чем за 5 метров, хотя в правилах дорожного движения везде это есть.
Всегда, да.
И пропускать начали и детей, и пешеходов, и так далее. Такая вот именно культура, она здесь связана с тем, что мы должны понимать друг друга, и как бы общее воспитание здесь друг друга должно идти, и поэтому я думаю, что мы действительно захватили за те моменты, впитали лучший опыт, и сейчас уже можем делиться, в том числе и с западными странами, как вот в период, когда им что-то тяжело, им подсказывать и давать советы.
Слушайте, а бывало такое, что, знаете, вы знакомитесь с московским опытом, рассказываете о том, что реализуется, как реализуется, в итоге ваши коллеги так присвистнув говорят: о, ребят, да вы садисты, мы не можем себе такое позволить, или нет?
Как раз вот со стороны тех людей, где действительно давно уже пропагандируется общественный транспорт, это вот Европа, там другие страны и азиатского региона, у них наоборот, а что вы раньше этого не делали, что ли? То есть наоборот такая ситуация, а как по-другому? Мы вот начали эвакуировать, а как до этого, а как вы справлялись?
Как раньше,
вы, да, почему нет-то, почему вы не штрафовали этих людей там и не делали такие методы? С другой стороны, те страны, которые как раз действительно с нами вот и так далее, и приезжала к нам делегация из Белоруссии в том году, мы там проводили им обучение и показывали опыт Москвы и из других стран. Действительно, те страны, которые находятся вот именно в переходном периоде еще не определились, как же все-таки что в приоритете, человек или же автомобиль, то действительно у них, а как, вы не боитесь, а вдруг а что-то случится и так далее и тому подобное. То есть, ну, мы вектор-то для себя понимаем, что для нас человек это в первую очередь, потому что даже водитель это в первую очередь человек, он должен дойти хотя бы до своей машины безопасно, опасно и комфортно, да, там, то, соответственно, здесь уже вопрос вот у тех стран, которые находятся в переходном периоде, он действительно есть, и здесь вот это вот вопрос дискуссии.
Мы все еще в переходном периоде, или мы уже более-менее обнаружили свой, скажем так, мы в своей парадигме и реализуем те планы, которые уже намечены?
Что значит переходный период? Переходный период – это когда все-таки человек не определился, болен он или здоров. То есть, например, как инженер по автоматизации технологических процессов, я понимаю, что переходный период – это неустойчивое состояние, при котором при любом возмещении система выходит из состояния равновесия. Мы четко понимаем, что мы находимся в равновесном состоянии, и четко понимаем, куда мы идем и зачем мы это делаем. Если бы мы до сих пор определялись, кто и куда и зачем, естественно, что надо заниматься дальше спортом, надо не есть, скажем, опасную для здоровья пищу и так далее и тому подобное, соблюдать режим, естественно, у нас будут показатели расти, и они будут лучше. Но то, что мы идем в правильном направлении, в принципе, для нас это не является вопросом. Мы действительно выбрали здоровый путь, и поэтому вот по нему идем.
Если тренд выбран, он реализуется, и здесь никаких революций не ожидается.
Ну, вообще не должно. Надеемся, что не будет революции.
Революции, я имею в виду, в реорганизации пространства городского, революции в плане организации дорожного движения. То есть здесь вот все то, что уже намечено, все и будет реализовываться. Хорошо, слушайте, всегда хочется понять, будут ли какие-то у нас изменения в связи с тем, что вы же опыт получаете международный, да, какой-то. Ну, и наверняка что-то привозите, какие-то идеи. Вот что-то привезли, ну, не знаю, из Сербии, из Берлина, где вы в
последнее? Ну, вот очень интересный, например, был опыт Брюсселя, как раз связанный с экологией, да, вот очень показательный, и действительно, партия, которая пришла, партия зеленых, которая пришла и стала управлять транспортом в Брюсселе, она сделала такой эксперимент, довольно-таки простой. Даже два эксперимента расскажу, которые были интересны. Первый опыт. Они говорят, вот у вас ребенок живет вот здесь, а школа находится вот здесь. А давайте сделаем так, что во время, там, скажем, тех районов, где действительно есть транспортные заторы, и в это время вот ребенок едет через транспортные заторы, он идет к школе пешком, там, и так, и так, и так. Давайте мы там сдадим анализы мочи и сделаем в других районах, где вот более-менее там заторов нет, и люди, соответственно, проезжают и так далее и тому подобное.
Давайте выясним, насколько это влияет на дорогу.
Да. Когда это говорится абстрактно об экологии, тогда это, соответственно, какой-то такой, знаете, миф такой, который идет мимо. А когда у твоего ребенка принимают анализы, там сдавали мочу, и выяснилось, что много вредных веществ, которые находятся в выхлопном газе от автомобилей, да, находятся в моче у вашего ребенка, вы совершенно по-другому начинаете мыслить и относиться к этим процессам, к процессам экологии и так далее. Это уже другая вещь. Да. То же самое они провели с клубникой. Выдали бесплатно несколько тысяч там, горшков с клубникой и сказали, посмотрите, насколько она влияет, как вот цветочки распускаются, не распускаются, в зависимости от той ситуации транспортной, которая у вас за окном. А клубника очень сильно реагирует на качество воздуха. Тоже многие делились, и оказывается, что действительно это вот когда это смотришь, как вот растение у тебя сжимается, ну, которое ты поливаешь, и за которым ты заботишься, и как оно начинает себя вести по-другому. Это довольно-таки интересно, и это сразу воздействует, что экология – это не где-то там, где-то далеко, а это вот здесь, вот это находится вот рядом. Поэтому есть вещи, которым действительно там стоит прислушаться и посмотреть на этот опыт, и дальше думать, что с ним делать.
Это вот, как раз я об этом и хотел узнать. Уже пришли к каким-то идеям, предложениям о том, что с этим опытом теперь делать? Вот, например, если берем бельгийский опыт.
Мы далее глубоко изучаем его. Я сейчас не могу сказать, что принято решение, да, но дело в том, что он действительно интересен, его надо изучать для того, чтобы думать дальше, как его применять или не применять в Москве. Но действительно он интересен, и результаты его поразительны.
Хорошо, что еще?
Ну, здесь, конечно, очень радует, когда мы рассказываем, что, например, МЦК, здесь ездили целая делегация, не я про МЦК рассказывал, но когда они узнали, что за какой период это все было реорганизовано, и как-то европейцы вообще в шоке, ну, китайцы, они...
Так. Они несколько иными сроками живут.
Иными сроками живут. Но, между прочим, даже они там очень позитивно и так далее оценивали темпы развития транспорта Москвы.
Да. Почти как мы.
Нет, но на самом деле именно, я не говорю сейчас за всю отрасль, я говорю сейчас за Москву, но теми темпами, которыми Москва преобразовывается, даже Китай очень там много спрашивал, как устроены бизнес-процессы согласования проектной документации, как они настроены и так далее. Но у Китая действительно есть чему поучиться. У них вообще нет вопроса о таких вещах, там, ну, скажем так, они формально, может, и проводятся, но они говорят, что у нас такого вопроса не стоит, как публичные слушания, а надо ли здесь делать вот это или это. У нас же это законодательство подразумевает, то есть у нас законодательство при этом подразумевает общение, принятие каких-то обратной связи от людей, принятие изменений в случае негатива какого-то и при этом реализацию. В Китае этого нет.
Там есть коммунистическая партия Китая.
Правильная одна единственная линия развития той или иной системы. В Европе это только публичные слушания. Публичные слушания могут продолжаться не то, что там за месяц готовиться, за два, за три. Они могут там годами продолжаться, пока они все к консенсусу не придут. Поэтому они говорят, у нас проблемы, мы не можем ничего развивать. Мы даже велодорожку построить не можем. Хотя люди одни просят, другие не просят. Мы говорим, проблема. Они уходят, вот я говорю, за 5 лет 3 километра пешеходная зона вдоль Сены и все, и они говорят, а нам больше хвастаться-то особо нечего.
Вот за эти 3 года договорились о том, что вот будет 3 километра пешеходной зоны.
Пешеходная, да, сначала выходные дни, там по несколько лет, потом сейчас вот только вот договорились там и так далее. То есть там началось все это чуть ли не 7 лет назад, куча экспертов мировых и так далее, вот они об этом общаются. У нас здесь как раз, с одной стороны, мы чувствуем если есть негативная реакция каких-то проектов, изменять их, корректировать, это действительно так, но при этом у нас есть, там, скажем, и возможность реализовывать. То есть, если бы мы такими темпами, если бы за 5-7 лет мы изменили организацию дорожного движения на одной улице в Москве, да, там, при этом находясь там на последнем месте, ну, по прогнозам в 2012 году мы его делали, в зиму с 15 на 16 Москва должна была все-таки закольцеваться, вот знаете, была... такое произведение, роман даже, когда в Париже несколько лет там люди стоят в пробке, это действительно был рекорд, там, знаете, книгу рекордов Гиннесса, различные, где несколько дней люди стояли. Так вот, этот роман описывает о том, что люди в этой пробке, они там женятся, заводят семьи, у них дети рождаются и так далее и тому подобное. Слушайте, вот примерно вот к этому мы шли. Сейчас из-за того, что определенными действиями удалось это вытащить, да, действительно, Москва сейчас стоит. Все как-то вот действительно забыли, что в 2010 году я сам помню, что вот в машине ты мог ехать до дома 4-5 часов, я уже не говорю про декабрь.
Мне там многократно закольцовывалась Москва, я да, прекрасно помню, и МКАД весь красным становился, и третье транспортное кольцо. Сейчас такое тоже периодически происходит.
Но это происходит кратковременно и быстрое реагирование на эту ситуацию, потому что у нас действительно же идет процесс еще реорганизации самих улиц. У нас вообще вот... чем больше перекрытий, тем больше возможность возникновения 10-бальных заторов, да, поэтому здесь вот это вот ДТП случились, сейчас ДТП количество меньше, риск возникновения 10-бальных заторов, он значительно снижается, и это уже система управления, ее отдельно здесь надо рассказывать, это другая немножко история, но смысл такой, о том, что сейчас-то ситуация управляемая. Тогда она была неуправляемая, и что там с этим делать было, и вот я говорю, по 4-5 часов это было почти норма.
Возникает ощущение, что вы приезжаете преимущественно похвастаться, и когда делегации приезжают сюда, вы тоже рассказываете исключительно об успехах, но вот, а какие проблемы-то обсуждаете, к чему хотите прийти в итоге?
У нас, смотрите, здесь вопрос не похвастаться. Здесь вопрос в том, что сами делегации, они вот из Сербии мы вот были, и там министр технологий по инновациям в Сербии, Попович господин, он сказал о том, что действительно мы показали ему различные системы, которые у нас есть. Он говорит, а почему бы у нас их не использовать? Угу. Почему бы действительно не экспортировать те решения, которые действительно уникальны, которые мы имеем опыт, в другие страны, в которых есть потребность в реализации нашего опыта Москвы в дальнейшем для реализации в других городах. Городах, не только городах, но и странах. А если вы хотите, чтобы я сесть голову пеплом посыпал,
да нет,
можно я этого делать не буду, а наши проблемы там многие слушатели их знают очень хорошо, и мы действительно знаем там, где какие-то узкие места, где как нужно решать, и это действительно, но хвастаться о том, что где-то мы не доработали, очень не хочется. Если заставите, сейчас будем говорить на эту тему, но просто не хочется.
Какие-то общие проблемы, схожие для всех, универсальные, вот для, скажем, городов миллионников, или вот здесь нет какого-то общего места, где все бы говорили, да, вот слушайте, а вот здесь мы никак не можем разобраться, как вот эту проблему решать?
Например, очень большая проблема о том, что, например, поколение миллениалов, да, они вообще категорически отказываются вообще от личного транспорта. Угу. То есть они используют каршеринг, используют такси, в основном используют общественный транспорт. Но есть еще та группа людей, которые еще не определившиеся. И здесь вот задача в том, что действительно здесь как можно больше миллениалов заманить в общественный транспорт. Что такое ты за рулем? То есть за рулем это значит, по сути своей, ты вне сети. То есть ты не можешь в это время общаться ВКонтакте, в других социальных сетях и так далее. То есть здесь задача сделать так, чтобы, условно говоря, часть людей переманить и сделать для миллениалов, которые не определились, которые, в принципе, будут воспитывать там через некоторое время своих детей и дальше будут продвигать свою позицию, переманить их на именно на этот...
пропагандировать активно общественный транспорт. Смотрите, как
здорово. Да нет, создавать Wi-Fi в метро, в автобусах, создавать им структуру, которая им привычна, но чтобы они в это время не выходили из своего привычного ритма жизни.
Вот вам USB, заряжайтесь,
пожалуйста.
Вот вам Wi-Fi, используйте его и выходите в социальные сети.
Так
смотрите.
И есть.
Смотрите, как здорово в общественном транспорте, как-то так это.
Ну, это так и есть, да, это задача, которая решается в том числе маленькими какими-то решениями, которые создают потом общее, как вы сказали, культуру поведения.
А время наше уже подходит к концу. Это был Александр Поляков, директор Мостранспроекта, о том, как Москва распространяет свой опыт на другие зарубежные города, страны, ну и о том, какой опыт впитывает. Посмотрим, что с экологией вы сможете сделать, учитывая, что там, в Бельгии, пришли к власти зеленые, у нас У нас пока они к власти не приходили, но разговоров о том, что наша среда не совсем здоровая, все больше и больше. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.